и пережидали. Однажды засидели за трапезным столом у Ашихина. Была оленина, вареная, грибы соленые, пироги с капустой, пили свежесваренное пиво. «Пора бы тебе, великий князь московский Иван, сын Ивана, хозяйкой обзавестись», — заметил Ашихин. Не успел молодой Иван ответить, как воевода Даниил насупился, оборвал резко. «Ты, боярин, не о том речь ведешь. Иван-государь, но не без великой княгини». Пресек разговор. С ползимы унились метели, и полки тронулись. Первые дорогу пробивали. Конные дворяне по трое в ряд ехали по снегу коням по грудь. Когда еще Вологде великий князь Иван, молодой воевода, в санках умащивались, Даниил Ярославский обронил. «Чует душа моя, не скоро в Москву воротимся. Дай бог по теплу в Нижний Новгород попасть». «Не о том печаль, воевода. Нам землю русскую от ордынцев надо бы навернуть. А начинать следует с северо-восточной Руси. Я Русь вижу свободной извне и сильной изнутри. Целостную Русь под властью великих князей московских. Кто это будет, государь Иван Третий? На меня ли падет честь такая? Но только иной я Русь не мыслю. Видится она мне без уделов, без вольностей, какие новгородцы еще отстаивают. Твоя правда, великий князь, но к тому времени еще ни одна кровь прольется, ни одна вода в реках сменится. Нелегкую ношу взвалили мы на себя, князь Даниил. В этом ли я не согласен с тобой? Но мы ее подняли нам и нести. Не так ли, воевода? — спросил князь Иван с усмешкой. — Понесем, княже, понесем, вот и но не тянем. И рассмеялись оба. Ездовой за одни упряжки оглянулся. Чему веселиться, молодой великий князь? Однако, не узрев ничего, погнал коней. Зимой приехал в Москву новгородский архиепископ Феофил на рукоположение к митрополиту Филиппу. Обряд митрополит исполнил в храме Благовещения в присутствии московского духовенства, после чего Филипп с Феофилом уединились в митрополитчьих покоях. Звал Филипп Ивана Третьего, да тот отказался. Надо бы на Феофилу отмолить грехи, какие брал на себя за мятежный Новгород. Хотя, я ведаю, не мог он иначе в том гнезде осином. Сидели владыки в малой трапезной за круглым столом. Тихий чернец молча подал чаши с теплым молоком, мед янтарный с плавающими кусками сот, яблоки, моченые в капусте, да еще семушку малосольную. А хлеб на деревенском подносе чернец принес свежий, ржаной, испеченный монахами чудового монастыря. Удалился чернец. Лишь после того, как закрылась за ним дверь, Филипп промолвил. «Гнев государев еще не улегся, владыка Феофил. Гордыню новгородцев не преломил ты, архиепископ. Я ли того не ведаю? И господ именитых молил я и увещевал поклониться великому князю московскому. А что до полка владычного, так ему строго-настрого не велел мечи обнажать на московских ратных людей, а стоять только против псковичей, какие пойдут на Новгород. Воистину ли так, владыка Феофил? Истину сказываю. Мне ответ держать перед престолом Всевышнего. Помни, архиепископ Феофил, своевольность новгородцев, их влечение к Литве и Казимиру, невеликим князьям московским во вред, зло единству русской земли. Сам ли ты не зришь, владыка, коварства ляхов и литвинов, какие Смоленск и иные наши города под собой держат? Норовят костелы на Руси поставить и унию насадить. Не доведи Бог, — перекрестился архиепископ. Коли уразумел, какую боль причиняют нам католики, то не дозволяй поругания веры нашей православной. Тому и новгородцев вразумляй. А государь Иван Васильевич, великий князь московский Иван Молодой, вам защиты и будут, и благость их на себе испытаете. Тебе о том сказываю, владыка Феофил, я митрополит московский и всея земли русской. Глава 13. У митрополита Филиппа случился осторожный разговор с государем. Великий князь Иван Васильевич исповедался у митрополита. Принял Филипп тайну исповеди, посокрушался страданиям человека и как бы ненароком заметил. «Третье лето, как потерял ты, сын мой, великую княгиню Марию. Скорбь твоя уместна и понятна. Но не пора ли о живом помыслить? Много на Руси княжон и дочерей боярских. Всем им ты будешь люб. На какой выбор твой пойдет, такую и примем». Долго стоял государь в задумчивости. Может, великую княгиню Марию вспоминал, как прожил с ней в согласии почти два десятка лет, или еще что на мысль пришло. Наконец он сказал: «Владыка, не торопи, еще не забыл я великую княгиню, 3 лет не минуло с ее смерти. Да и сын у меня сам, ведаешь, великий князь московский Иван Молодой. Не говорил я с ним о том. А как надумаю, владыка, о браке, с тобой совет стану держать и с боярами думными». И в шутку речь перевел. «Не блины, отец духовный, петь, жену выбрать. С ней ведь и в постель ложиться. Митрополит брови насупил, помрачнел. Я ли того не разумею, но и ты, сын мой, помни, великий князь венчанный, муж зрелый и вдовец с греховными мыслями обуян. Великим князьям московским то не грозит, московских князей государевы заботы терзают. В плодородном ополье у небольшой реки Каменки, впадающей в Нерль, стоял город Суздаль. Хоромы и дома, торговые ряды и мастерские ремесленного люда, вал и ров, а над всем Суздалем высились каменные церкви и собор Рождества Богородицы. От самого Суздаля на многие версты, по большим и малым рекам, по их притокам и по всему побережью ратники жгли костры и варили смолу в огромных чанах, конопатили большие суда и ладьи и спускали их на воду. Перестук топоров, окрики мастеровых, чадная копоть висели той ранней весной по всему Прикамью. Судовая рать воеводы Константина Беззубцева готовилась к отплытию. Дня было мало, ночами жгли факелы и плошки. Телегами и санями подвозили бочки с солониной, сало, кожаные кули с зерном и крупой. Все носили по зыбким дощатым сходням. Казалось, подготовки конца и края не видно, но настал день отплытия судовой рати. Накануне у Беззубцева побывал Иван Третий, в шатре воеводы государь говорил. «Ты, боярин Константин Александрович, помни, полки увели великий князь Иван Молодой и Даниил Холмский. Ты поведешь реками судовую рать». Наказываю вам. Трясите Казань, а когда время подойдет, ту татарскую крепость Русь одолеет. После Пасхи и воскресного молебна суда отплыли. По реке несло мелкую шугу, коряги, бревна. Воевода Беззубцев плыл на головном судне, стоял у борта, глядел, как взрывают воду множество весел. А когда паруса ловили ветер, казалось, не ладьи плывут, а река. Ветер развивал полы плотного корзна, сеял брызгами. Корзна — верхняя одежда, плащ. А вдоль реки уходили вдаль берега с редкими поселениями и еще не зазеленевшими лесами. Иногда на высоких берегах виднелись сторожевые посты с шарами из сухой травы, при тревоге становившиеся маяками для других засек. Вспомнилось Беззубцеву, как Иван Третий наказывал. Из Нижнего тревожьте казанцев постоянными набегами, подобно осам, не давайте им покоя. Ночами суда и ладьи приставали к берегу, ратники жгли костры, отогревались, варили еду. А с рассветом садились на весла и продолжали путь. К концу апреля пролетника показались укрепления Нижнего Новгорода, башни, бревенчатые стены. Судовая рать подошла к причалам, где уже толпились люди. В Нижнем Новгороде воевода Беззубцев получил сведения, что к нему из Великого Устюга ведут полки великий князь московский Иван Молодой и воевода Даниил Ярославский. На исходе Рамадана хан Ибрагим, удачно потрепав рать воеводы Стриги Оболенского, воротился в Казань. Хан мнил себя потомком Батыя, раболепные мурзы постоянно напоминали об этом. Они нашептывали ему о его доблести и мужестве, и он верил в это. Не будь Ахмат ханом Золотой Орды, Ибрагим давно бы заставил московского князя платить дань Казани. Ибрагим узкоглаз, щеки впалые, поросли рыжей щетиной, а из-под зеленой челмы выбивались редкие космы. Где бы ни появился хан, его повсюду сопровождали телохранители. Эти молчаливые воины, по его Ибрагиму повелению, кинули в подземелье царевича Касима, и там прервали его дыхание. Каждый день хан обходит белокаменные крепостные стены и с их приземистой высоты взирает на большой город и шумные базары, пыльные кривые улочки и корабли у Волжского причала. В Ибрагиме течет кровь великих предков. Он в этом убежден, она зовет хана на борьбу с урусами. Горластые глашатые уже с утра кричат с минаретов и у мечетей, на базарах и у ворот города. Великий хан Ибрагим, мудрый и достойный, зовет верных сыновей Аллаха воевать с неверными урусами. Когда Ибрагим узнал, что в Нижнем Новгороде объединились полки двух московских воевод, он рассмеялся. Разве забыли они, что постигло князя Стригу Оболенского? Он даже не мог помыслить, что эти воеводы попытаются подступить к Казани. Хан посмеивался. У русов нет такой силы, чтобы одолеть его укрепление. И потому отправился со своими нукерами и мурзами в леса подвластных ему волжских племен. Ибрагим любил весеннюю охоту. Иногда он выбирался в степи и стрелял в быстрых сайгаков или гонялся с нагайками за волками. Когда Ибрагима не было в Казани, всем в городе ведала его мать, не старая крепкая ханша Гульнара. Она держала в руках и войско, всех этих темников, тысячников и сотников. Гульнара знала, как пресечь заговоры и расправиться с заговорщиками. И в этот раз хан Ибрагим с верной ему тысячью покинул Казань. Торжествующе гудел Нижний Новгород и сходился в радостных криках. Ожидали прихода из Великого Устюга Ивана Молодого с князем Даниилом Ярославским, но тех Вятка задержала, а в Нижний Новгород привел своих ратников князь Ногой Оболенский. Шумно в Нижнем Новгороде гуляют ратники в трактирах и на торгу, пьют пиво из битень, рыбная шелуха и кости землю устилают, ровно снег. Воевода Константин Беззубцев приказал сотникам усилить караулы. Ну, как ордынцы наскочат. А сам с Нагим Оболенским чертеж казанских укреплений рассматривают. Так и сяк к листу пергамента приглядываются. И было из-за чего. Иван III, отправляя воевод к Нижнему Новгороду, наказывал не давать покоя татарам. А вслед прислал гонца с повелением. Беззубцеву Нижний Новгород не покидать. Боярин Беззубцев и князь Ногой Оболенский задумались, как вести себя. И тогда Ногой Оболенский предложил. «Ты, боярин, с судовой ратью останешься в Нижнем Новгороде, а я со своими полками пойду к Казани, если не одолею, так хоть урон нанесу». И начали воеводы готовиться к походу на Казань. Сотники и полковые воеводы судовой рати заявили Беззубцеву, что они от великого князя Ивана III указания не получили, чтобы в Нижнем отсиживаться, и как один пойдут с воеводой Нагим Оболенским. Решено было выступить таясь, чтоб в Казани не изготовились, тем паче, что хан Ибрагим из города отъехал. Двинулась русская рать, шли ночами. Дорогу прокладывали конные дворяне, а следом шла пехота. Костры не разводили и встреч с татарскими дозорами избегали. Но вот вступили в пределы Казанского ханства. Стали попадаться татарские поселения, уничтожали их, надолго не задерживались. Подошли к пригородам Казани. И тут их уже ждали татарские воины. Охватили ратников подковы и в конной атаке вздумали сломить русских ратников. А воевода Ногой Оболенский бросил пеших воинов на левое крыло татар. Люто рубились ордынцы, визг и крики висели в утреннем небе. А конный дворянский полк уже рассек ордынскую подкову и ринулся в обход татарам. Звенели мечи и сабли, рубились дворяне с татарами, резались ножами, бились шестоперами. Не выдержали казанцы, отступили к городским воротам. Открылись обе кованые створки, впустили татарских воинов. За стенами крики «Алла, Алла!». Растеклись московские ратники по посаду. Дома жгут, убивают татар, пленных освобождают. Сунулись московиты на приступ, а со стен в них казанцы тучи стрел пускают, да еще смеются. «Уру, сходи сюда!». Обозлились ратники, друг друга подбадривают. «Эван, видите, какие там дворцы и мечети? Полезем, возьмем приступом. Там золото, баб татарских попробуем». Созвал Ногой Оболенский полковых воевод, и все на одном сошлись. Город не возьмем, все тут поляжем. Особливо, когда к Казани хан Ибрагим явится. Затрубили рожки отход, и к вечеру полки начали отступать. А конные татарские отряды всю дорогу преследовали русских ратников. На полпути к Нижнему Новгороду выставил воевода Беззубцев полки прикрытия. Попытались они задержать отряды татар. Но те боя не приняли, кинулись в обход. Беззубцев разгадал их прием и перекрыл дорогу в Нижний Новгород. Возвратились ратники Ногого Оболенского. Похвалялись, как Казань повоевали. О том русские воеводы и грамоту великим князьям московским Ивану Третьему и Ивану Молодому отписали. У Вятки молодого великого князя догнал гонец с указанием ворочаться в Москву, а Даниилу Ярославскому выступить на Нижний Новгород и объединенными силами с воеводой и Беззубцевым перекрыть дорогу татарам. По Вятке и Каме пошли полки Ярославского воеводы, еще не ведая, что Беззубцев и Ногой Оболенский уже выступили от Нижнего Новгорода, а хан Ибрагим поднимается на больших судах к Каме, чтобы перекрыть дорогу полкам Даниила Ярославского. В день святого Илии, когда русская рать уже была на подходе к устью Камы, а шатер Ярославского воеводы вошел старший передового дозора боярин Андрей, «Княже», — сказал он, — «в верстах в 10 татары стали ордой, они готовы дать нам бой. Пешие и конные уже поджидают нас, а часть находится на судах. На одном из них и хан Ибрагим. Мы изловили татарина, и он бахвалился, что хан побьет у русов и сожжет Нижний Новгород». Вызвал Даниил Ярославский воевод и предложил им план. Когда лучники обстреляют татар, конные полки, дворян обрушатся на Орду и разорвут ее на части. Пехота же копьями, шестоперами и мечами будет добивать казанцев. А засадному полку воеводы Ухтомского выждать, и когда закачаются татары, ударить и окончить разгром. На рассвете, выступив из леса, лучники начали обстреливать ордынцев. Те ответили, но тут же застучали по земле сотни копыт, и, обнажив мечи, сабли, дворянские полки ринулись на татар. Началась жестокая сеча. Крики «Алла-Алла» соединялись с грозными криками ратников. Ржали кони, и все слилось в звериный рев. Воевода Даниил Ухтомский смотрел на сражение со стороны, где изготовился к атаке засадный полк. Уже давно встало солнце, а исход битвы был неопределенным. Ратники засадного полка просили Ухтомского: «Воевода, выпусти в дело! Нет мочи глядеть, как наши дерутся». Воевода отмалчивался, но вдруг увидел, будто дрогнули татары, и тогда, обнажив саблю, он взмахнул ею: «Давай!» И затрещали кусты. Вынеся засадный полк, обрушился на казанцев. В бешеной рубке переломили исход боя, погнали ордынцев. Много полегло в том бою и татар, и русских ратников. Великого князя московского Ивана Молодого взволновал неожиданный отцовский вызов в Москву. Зачем позвал его государь? Уж не случилось ли какого лиха? И это тогда, когда воеводе Даниилу Ярославскому наказано двигаться на Нижний Новгород. Из Вятки выбрались с первым теплом, снег подтаивал, но по лесам стояли высокие сугробы, а хвойные лапы клонились под тяжестью снега. Резво бежали кони, и санки скользили легко. Молодой князь сидел, прикрыв ноги войлоком, а на длинном чембуре бежал, изогнув шею лебедем, тонконогий конь. Охранный десяток дворян гридней скакал чуть позади княжеских саней. Дворяне должны были обезопасить дорогу от разбойных людей, какие в ту пору гуляли по всей русской земле. Великий князь редко звал Саньку в свои сани. Он чуял, отдаляется от него Александр, у каждого из них свои заботы. Рысили кони, ёкала селезенка убежавшего на чембуре княжеского коня. Конь — подарок молодому князю Ивану от государя с его конюшен. И снова одолела мысль, о чем будет говорить Иван III. Молодой великий князь понимал, что отец еще не считает его вполне созревшим, чтобы решать с ним государственные дела. Пока он приучает его, но наступит такое время, и Иван Молодой примет на себя полностью нелегкую ношу великого князя московского. Бегут кони, ежится от долгого сидения в санях молодой великий князь. Местами дорогу перегораживают снежные сугробы, подтаявшие днем, смерзшиеся в ночных морозах, иногда вьюжит. За неделю в дороге Иван Молодой промерз до костей. В Ярославле отогрелся, баньку принял и дальше в путь. За Ярославлем чаще стали попадаться деревни, встречались дворянские усадьбы с земельными наделами и хозяйственными постройками за высокими тынами. Дворянские хоромы, рубленные и крытые тесом, а к ним примыкают крестьянские избы. Крестьяне этих деревень нанимали у дворянина пахотную землю, платили за нее и отрабатывали в дворянском хозяйстве. Дворяне, служилое сословие при Иване III, только зарождалось, но государь уже хорошо почувствовал его необходимость. В один из вечеров великий князь Иван Молодой въехал на дворянское подворье, и пока гридни ставили коней, хозяйка велела истопить баню. Изрядно напарившегося с дороги князя она позвала за стол. Молодая улыбчивая Олеся в домотканном крашеном платье, в красных полусапожках и легком повойнике обхаживала князя, выставила на стол отварное мясо, квашеную капусту с луком, молоко в кувшине. Князю Ивану было известно, что муж хозяйский ушел с ратниками князя Ухтомского, а жену Олесю он прошлым летом привез из Новгорода. Белотелая, русоволосая, с большими голубыми глазами, она сразу же приглянулась князю. Пока Иван ел, она стояла, скрестив на груди руки, и бесстыдно разглядывала князя. Когда он встал из-за стола, она указала ему постель во второй горнице. Долго лежал князь, все ворочался сбоку на бок. Спать не хотелось, хозяйка унесла свечу, а Иван все не мог уснуть. Перед очами стояла Олеся. Едва начал дремать, как почула, что Олеся уселась на постель. Вздрогнула она, повела рукой по его лицу и что-то прошептала. Ни на день, ни на два задержался молодой великий князь московский в дворянском имении. На хвори сослался, а когда уезжал и в санки усаживался, вдруг Александр будто невзначай обронил: «Когда я женюсь, княжи, и хоромы срублю, тебя, Иван Иванович, великого князя Московского, ночевать в тех палатах не оставлю. Солнце уже клонилось к закату, когда князь Иван въехал в Москву. Миновал земляной и белокаменный город, грязными улицами в рытвенных и подтаявших лужах, поехал мимо строек, бревенчатых церквей однодневок, боярских теремов, домишек и ремесленного люда. Потянулся квартал иноземных застроек, замысловатых домишек с островерхими крышами, крытых полукруглой черепицей, с резными оконцами, с петушками на кровлях. В последние годы в Москве начали селиться многие иностранцы — ювелиры, монетчики, аптекари, торговый люд. Иван III не только привечал чужеземцев, но и покровительствовал им. Минуя дворцовые приказы, сани вкатили на соборную площадь Кремля и остановились перед Великокняжеским дворцом. Откинув полог, Иван молодой легко взбежал по высоким ступеням красного крыльца и в просторных сенях очутился в объятиях пухлой старой и доброй кормилицы, боярыни Василисы. Ласково приговаривая, она долго не отпускала его. Наконец, освободившись из рук кормилицы, молодой князь Иван заторопился увидеть отца. Иван III ожидал сына в малой палате. Он сидел в кресле, задумавшись, но его взгляд был направлен в сторону открывшейся двери. Иван молодой вошел, остановился у кресла и низко поклонился. «Здрав будь, государь!» Иван Васильевич встал, обнял сына и, указав на стоявшее поодаль кресло, сказал: «Садись». Прежде чем заговорить, прошелся по палате. «Ты, великий князь Иван, верно думаешь, зачем позвал я тебя от войска, не так ли?» «Истинно, государь, это заботило меня. Вот, великий князь Иван, когда наши рати, Судовая и Московская, сошлись в Нижнем Новгороде и стали тревожить Казань, к нам в Москву приезжала ханша Гульнара с ханским ярлыком и просила меня у думных бояр не воевать Казань. И мы ее слезные увещевания уважили. Тогда и посчитал я, что пребывание твое в войске князя Даниила Ярославского излишне». На другое утро, еще не отторопезовав, молодой князь отправился к старой княгине. Шел, торопился. Полгода минуло, как в последний раз бывал у нее. Открыл полукруглую дверь и, пригнувшись под притолокой, вступил в опочивальню. Мрак, оконца занавешены плотными тканями, и лишь горит свеча в серебряном поставце, выхватывая из темноты сидящую в кресле старуху. Опустился князь Иван на колени, поцеловал набрякшую руку. И только тогда поднял глаза. Бабушка была такой же, будто и время ее не брало. Старая княгиня подобрела. «А, Ванятка воротился. Слыхала, слыхала о твоем приезде. С отцом встречался? Бери скамеечку, садись да сказывай, что повоевал и какие земли повидал». И глянула на внука хитро. А потом долго слушала его повествование, как вели ратников с князем Даниилом Ярославским на Вологду, как пережидали там метель и как ходили на Великий Устюг и к Вятичам. Старая княгиня лишь головой покачивала, затем положила руку на голову внуку, поерошила волосы. «Они-то у тебя, Ванятка, мяконькие, не такие, как у отца. У того волосы жесткие, ты материнские взял. Однако не бери характер тверичанки, бери отцовский, твердый». Пожевала тонкими губами, усмехнулась. Потом вдруг изменила тон, заговорила сурово. «Ты, Ванятка, отца, государя, во всем слушайся. Он тебя уму-разуму поучает, добру наставляет. Поди на свой удел московский готовит после себя. Да о чем я сказываю? Не на московский удел, а всей землей русской владеть». Выйдя из опочивальни старой княгини, князь Иван едва не сшиб Глашу, комнатную девицу, которая доглядывала за покойной великой княгиней Марии. Удивился, всего-то полгода не видала, она тебе как расцвела, подобрела. Зарделась Глаша, ойкнула. Вот уж не ждала, княжич. Повзрослел мужик, истый мужик, что лицом, что телом. Даже бородка пробивается. Приблизилась, грудью наперла, дышит в лицо. «Хошь, приду к тебе вечерочком, примешь?» И рассмеялась. «Князь Иван игру принял. Не испугаешься? Коли так, приходи, ну жди». И убежала. А у великого князя Ивана Молодого сладко забилась в груди. Олесю вспомнил, но лицо ее лик Глаши затмил. Глава 14. На левое правобережье Москвы-реки надвинулась истинно черная туча. Рванул ветер, завихрил, поднял нескованную льдом воду, сорвал местами плохо уложенную солому на крышах исп и утих разом, будто и не дул. Потом налетели снежные хлопья, и вскоре снег валил белой стеной, в двух шагах человека не видно. А в соборе пахло ладаном, свет неяркий. Прихожан мало, день не праздничный. Но службу правит митрополит Филипп. Перед святыми образами горели свечи. Какими художниками эти иконы писаны? Своими или пришлыми с горы Афонской? Строгими очами глядят они на прихожан, сурово судят жизнь человеческую. Для Всевышнего все люди равны, и нет для него великого человека и малого, имущего или черни. Каждого Бог судит по делам его и поступкам. Крестится молодой князь Иван, отбивает поклоны, грехи замаливает. А в чем они, ему ли знать, убивал? Нет. Прелюбодействовал? Да. Но то естество человека, его влечение, его грех извечный. И так ли уж велик он, коли от него удовольствие обоюдное? Нет, не чувствует он, князь Иван, молодой вины своей. Молится и благодарит Всевышнего, что послал ему Олесю, что есть такая Глаша, какая сулит явиться. Благодарит, что кровь горячит его, и как он ждет их, этих посланец Всевышнего. Прости ее, Господи, и его, князя, прости. Отслужив службу, митрополит Филипп неслышно подошел к князю Ивану, прервав его молитву. «Сын мой, зрю я старания твои, в молитве грех земной отмаливаешь, проводи меня, сыне». Когда они вышли из собора ненастья, унялось, и снег прекратился. Они шли до митрополитчих палат, и говорил только владыка. Молодой князь слушал внимательно. О жизни мирской вел речь Филипп, о суете сует, какая нередко губит человека. Но вот владыка о главном речь повел. «Сын мой, гоже ли великому князю, государю в одиночестве пребывать? В его ли годах? Поразмысли, сыне, не доведи Бог до поступков греховных. О том я государя просил, пора в палаты дворцовой великую княгиню ввести». В тот вечер был между ними разговор серьезный, хоть и короткий. Случился он после трапезы. Едва слуги убрали со стола и вытерли столешницу, как Иван Третий остановил намеревшегося уйти сына. «Погоди». Помолчал, потом сказал, словно спрашивая. «Небось, митрополит Филипп о моей вдовствующей жизни заботился. Видел, как от собора вы вместе уходили. Почти так, отец. Вот и я думаю, без жены великой княгини Марии я уже 3 года. А любил я ее один бог ведает как. Да и поныне забыть не могу. Но прав, владыка, живой о живом думает. Тебе, государь, решать, а я, как ты скажешь. Вот и ладно, сын, а выбор свой я сделаю. Не по любви и зову сердца, по велению государственному. Слыхал, зарится на нас папа римский. На меня, сказывают, глаз положил. Он царевну царьградскую себя держит и мнит через нее веру нашу с католической повенчать, тем унию у нас насадить. И государь усмехнулся. Долго глядел куда-то вдаль, прищурившись. Иван молодой внимательно смотрел на отца, ждал, что он дальше скажет. А нет, хитрость латинян нам ведома. Они эту унию нам еще на Флорентийском соборе навязывали. Но отец мой, великий князь Василий Темный, завещал, чтобы мы вере нашей верны были, коварство латинян упреждали. Загорелась ночью в белом городе. Ветер мгновенно разнес пожар. Ударили, зазвонили тревожно по всей Москве. Иван молодой вскочил, на босу ногу обул валенки, накинув полушубок, выскочил на крыльцо. Из Кремля к воротам бежал люд, кричал: «Белый город горит!» И спешили, кто с ведром, кто с багром, бревна раскатывать. Иван молодой попал на пожар, когда пламя слезало уже 1/4 Москвы. Огонь перебрасывался с крыши на крышу, и солома полыхала жарко. С треском рушились стропила, далеко разбрасывая искры. Они разлетались роем. Государь уже был на пожаре, слышался его громовой голос. «Воду, воду подавайте, крушите вокруг избы, не давайте огню перекинуться». Иван молодой вырвал багор у старухи, оттаскивал тлеющие бревна, сбивал пламя. На боярских хоромах дворня заливала водой крыши, не давая им воспламениться. К утру пожар загасили. Мужики тушили головешки, успокаивали баб. «Аль впервые в Москве гореть, новые избы срубим». Во дворце Иван молодой с государем мылись над тазом. Гридень поливал им на спины. Отец говорил: «Не кучно надобно строиться, аль места мало. Да крыть не соломой следует, а дранкой. Эван, как бояре, терема кроют, либо иноземцы. Тогда и огню не так вольготно разгуляться». Иван Третий в гневе. Последними словами поносит коварство казанцев и старую ханшу. Ведь приговорили Казань не воевать, вняли просьбе Гульнары. А нет, воеводы ногой Оболенский и Беззубцев уведомили, что хан Ибрагим попытался перекрыть им волжские пути, да еще пригрозил Нижний Новгород взять. Но русская рать хана побила и отбросила к Казани. На думе государь вопрошал доколе. Но бояре отмолчались, а князь Курбский заметил: в коварстве суть ордынская. Иван Третий призвал своих братьев, Юрия из Дмитрова и Андрея из Углича. Закрылись в малой палате, стали думать, как с казанцами поступить. Андрей заикнулся было. «К чему нам Казань? Ее тронешь, вся орда поднимется». Нахмурился государь, но тут Иван Молодой на Андрея накинулся. «Аль мы татар первыми тронули. Неаниль до самой Вятки достали нас, вятичей замучили, пограбили». Иван Третий решительно взмахнул рукой. «Нет, братья, и ты, Юрий, и ты, Андрей, с дружинами своими выступите к Нижнему Новгороду. Там соединитесь с воеводами Безубцевым и Нагим Оболемским. На Казань двинетесь, поучите казанцев. А ордой нас, Андрей, не стращай. Мы, но не те, какие были во времена Батыя. Вся русская земля за нами». Верст за сто до впадения в Волгу сыры реки братья Ивана Третьего, князья Дмитровский и Угличский, решили расположиться и дождаться прихода воевод из Нижнего Новгорода. Шли, не встречая сопротивления, будто вымерли леса и ни русских, ни татарских поселений. У излучины Волги разбили дружинники лагерь, поставили князьям шатры, себе соорудили шалаши и навесы. Окрестности стоянки огласились многими голосами, конским ржанием. Горели костры и дым, запах варева слышались не на одну версту. С вечера лагерь одолевали комары. Их полчища слетались со всей дальней и ближней округи. Они звенели, кружась, вились вокруг ратников. Князья выходили из шатров, садились у костра под спасительный дым и, отмахиваясь от назойливых комаров, переговаривались. «Понесла нас нелегкая в такую даль», — брюзжал князь Андрей. «Мне бы к Угличу прирезал Иван 2-3 городка, и с меня довольно. Нет же, погнал Казань воевать». Юрий рассмеялся. Иван спит и зрит всю землю русскую под себя подгрести. Ему все мало, Иван на Новгород позарился. На Новгород и отец ваш Василий Темный замахивался, да смерть помешала. Однако новгородцы и сами повинны, корыстны безмерно, к чему Литве кланялись. Мы, где люди вольные, город вечевой. Иван лишит их такого удовольствия, забудут, как колокол их трезвонит. Помрет Иван, не бессмертен, переделим уделы. Как переделишь? Иван и о том подумал. Ивана Молодого отчего великим князем московским поименовал, а себя государем величает? Русь де моя, и вы, братья меньшие, не более мне, чем люди служилые. А слушаетесь и того лишу, что отец вам выделил. Еще не отчалились суда и ладьи из Нижнего Новгорода, не выступили полки Новгового-Оболенского, а татарские лазутчики уже донесли хану Ибрагиму, что на Казань пойдут объединенные силы русских. Горластые берючи на пыльных улочках города по базарам и у мечетей зазывно кричали, чтоб поднимался народ, вставал на урусов. Везли в город камень, крепили стены и башни, готовили костры, подвешивали казаны, варили смолу, чтоб варом обдавать, ежели пойдут на приступ. А скорые мурзы помчались по отдаленным аулам, чтоб старейшины вели татарских воинов к хану Ибрагиму. Настал час, когда на переполненных судах подняли паруса, а на ладьях, выгребая волжскую воду, тронулась в плавание судовая рать, раскрылись нижегородские ворота и потянулись пешие и конные воины. Шли под хоругвами и червленными стягами под звуки труп и удары барабанов. Полки двигались, не опережая судовую рать. Та плыла днями и ночами, продолжая путь, зажигала сигнальные огни. Оглашая Волгу, подавали команду воеводы, прикликались ратники. Чем ближе к землям казанского ханства приближалось русское войско, тем воинственнее становились татары. Выскочат их отряды из засад, навяжут короткий бой, и нет басурман, унесутся, будто и не было их. Дружины братьев великого князя выехали на соединение с ратью Нагова-Оболенского и судовой ратью Беззубцева. Собрались князья и воеводы, начали уточнять дальнейшие планы. И пришли к общему мнению. Судовой рати сойти на берег и дальше двигаться совместно с пешими полками. Так и поступили. Причалили к берегу, пошли большими соединениями. К ним подтягивалась вся московская рать. Продвигались осторожно, готовые вступить в сражение. Но вот дозорные донесли, что татары в огромном количестве скопились у суры реки, ждут подхода московского воинства. Воеводы принялись готовиться к бою. Вперед выставили лучников, пешим ратникам велено было затевать бой после лучников, а уж конные полки вступят в сражение, когда казанцы навалятся всей силой. По крыльям выдвинутся дружины государевых братьев, а чело держать дворянам Нагова-Оболенского. Бой начался ближе к ночи. Сходились настороженно. друг друга прощупывали стрелами. Потом устрашающе закричали «Алла-Алла» и «Улю-Улю-Ура!» Ударили боевые топоры и шестоперы. Ломая кустарники, из леса вынесся засадный полк. Ударили свежими силами. Дрогнули, попятились казанские ордынцы, а гридни наседают на них, рубятся, и пересилили. Стали уходить татары, но быстро сгустились сумерки, и темнота разделила воинов. Разошлись, чтобы поутру продолжить сражение. Не спали. Ночь была настороженная. Затихли ближние леса, только слышно, как с той и другой стороны ржут кони. Едва рассвело и загорелась заря, вещая ветреную погоду, как русские ратники увидели, что казанцы покинули поле. Не дав боя, хан Ибрагим велел своим воинам отойти под прикрытие городских стен. Ранним утром Ибрагим хан вернулся во дворец. Накануне он стоял на стене, что у городских ворот, кутаясь в стеганый халат. Сквозь ощуренные глаза смотрел, как въезжают в город воины. Отряд за отрядом растекались по улицам, занимали свои места, отведенные им для защиты Казани. Хану не здоровится, он плотно запахивает халат, садится на мягкий ковер, пьет кумыс. Ноги его поджаты калачиком, а взгляд блуждает по стенам. Глаза останавливаются на саблях, луках, кольчугах. Ибрагим хан думает о несостоявшемся сражении. Но он, хан, не испугался. Нет, он избрал лучшее. Пусть урусы разобьют лбы о казанские укрепления. Ибрагим не хочет вспоминать, как у истока Камы-реки его побили урусские воеводы и помешали пограбить Нижний Новгород. В который раз хан задает себе вопрос, почему орда раскололась и нет среди ханов единства. Не потому ли так осмелели урусы, что даже пытаются вести войну против казанского ханства? Настанет такой день, орда объединится и продолжит дело великого Чингиса, она покорит весь мир, и неутомимые кони потомков могучего Батыя проложат дорогу к последнему морю. Вошли мурзы и тысячники, кланяясь хану, рассаживались полукругом. Ибрагим хан с прищуром смотрел на каждого. Понимают ли они, что он, Ибрагим, не бежал от боя, а лишь изматывает силы урусов? Понимают. Вот когда хан поймет, что урусы теряют силу, он выведет свои отряды из Казани и ударит по московским полкам. А Тумен Абдулы обрушится на урусов карающим мечом Аллаха. Тумен — крупное войсковое соединение в Золотой Орде. Вошел Мурза Керим, склонился низко. Не сел, продолжал стоять. Ибрагим удивленно спросил. — О чем ты намерен мне поведать, Керим? Может, ты хочешь сказать, что русские воеводы не осмеливаются подступить к городу? Нет, мудрый Ибрагим хан, когда твои воины входили в ворота могучего города, темник Абдулла отказался исполнить твой приказ и повел свой тумен в низовье Волги к хану Ахмату. Абдулла велел передать тебе, Ибрагим хан, вот что. «Я приду, — сказал он, — к Ибрагиму и стану сражаться с урусами, когда хан выйдет из Казани и будет биться с урусами, а не поджимая хвост, как шакал, прятаться в конуре». Замерли мурзы и тысячники, побелел от гнева Ибрагим хан, задохнулся. Схватив чашу с кумысом, бросил в Керима, плюнув, выкрикнул. «Темник Абдулла собака, я казню его, как только он появится в Казани». Она пришла, пришла, как и обещала, пришла среди ночи много дней спустя. Глаша ласкала его, а он плакал от счастья, потому как ее ласки напомнили ему далекое детство. Так ласкали его руки матери, великой княгини Марии. Но сегодня Иван был уже мужчиной, и для него ночи с Олесей и Глашей были счастьем. Он считал их господним даром. Ушли урусы, но гнев хана не унялся, еще более усилился. Урусы освободили пленных, каких держали казанцы, сожгли посад и ближние аулы. Они чувствовали себя хозяевами казанского ханства, а когда начали отход, Ибрагим хан мыслил, что это будет концом их торжества. По его замыслу отряды казанцев стали преследовать урусов, наносили удары, а Тумен Абдулы должен был обрушиться на них. Вот тогда-то татары и должны были погнать урусов, как стадо баранов. Ибрагим хан мечтал об этом. Он представлял, как его орда возьмет в плен не только урусских воевод, но и братьев великого князя московского Ивана. Но темник Абдулла не захотел понять хана Ибрагима. Он предал его, увел Тумен в Золотую Орду и тем погубил весь замысел хана. Темник Абдулла достоин смерти, и Ибрагим люто казнит его. Когда Абдуллу изловят, ему поломают хребет и бросят в степи на съедение шакалам. Но Абдулла знает, у Ибрагима короткие руки. Как тот достанет его из Орды хана Ахмата. Ибрагим связывал разгрому русской рати с захватом Нижнего Новгорода. Вот когда этот город он объявит городом Казанского ханства, то заставит московских великих князей признать это в обмен на братьев Ивана, плененных Юрия и Андрея. Но урусы отошли от Казани, не потерпев поражения. Ушли победителями их воеводы, и князья торжествуют. И все, как считает Ибрагим хан, по вине темника Абдуллы. Утро лишь начиналось, чистое, не жаркое. Кутаясь в зеленый бухарский халат, Ибрагим в сопровождении Мурзы Амара вышел в ханский дворик, засаженный китайскими розами. Капли росы блестели на лепестках, подобно россыпи бриллиантов. Но даже эта дарованная Аллахом красота не радовала Ибрагима. Он остановился, поманил Мурзу. «Амар, ты пошлешь верных людей в Большую Орду Ахмата, и они проберутся к темнику Абдулле. Они совершат над ним суд великого Чингиса. Ступай, Мурза Амар, и поступай так, как велю я». Иван молодой чувствовал, как рано он созревает. Созревает не только как мужчина, но и как государственный деятель. Да и не мудрено. Отец Иван Васильевич в 17 лет стал его отцом. А к государственным делам молодой великий князь Иван рано приобщается потому, что время на Руси такое. Орда, что петля удавка, Литва щупальца далеко запустила, а тут еще Новгород. От московских воевод пришло радостное известие. Полки московские победу над казанцами одержали, и хоть Казань не взяли, но урон ордынцам причинили немалый. Прошелся князь Иван по палате. Время за полдень перевалило, звякнули колокола соборов. Он подошел к оконцу, забранному в решетку, поглядел, как поднимаются на паперть Благовещенского собора редкие прихожане. Через соборную площадь торопливо прошагал чернец. И подумал молодой великий князь, как же разрослась Москва. Вспомнилось, как в юности романах-учитель принес на урок старый летописный свод, в коем рукой неизвестного монаха писано о первом упоминании о Москве. Что князь Юрий, сын Владимира Мономаха, шел покорять Новгород, взял торжок и всю мсту. А в ту пору черниговский князь Святослав, покорив литовское племя Голять и взяв изрядный полон, получил от князя Юрия Долгорукого грамоту, в которой тот звал «Приди ко мне, братья, в Москву». И не было того городка Москвы, а стояла на Москве-реке боярская усадьба. «Как же давно это было», — подумал князь Иван, — «и как же разрослась Москва, взяла на себя князей удельных, а в скорости государством русским станет. А то, какой она ныне стала, приделали». Глава 15. Все началось еще со второй половины 15 века, когда на земли некогда могущественной Византийской империи накатились, сметая все на своем пути, орды турок. Не устояла армия императора, не выдержали стены могучего Константинополя, пал город. Погиб последний император Византии Константин Палеолог. Не осталось в живых и его брата Фомы Палеолога. И только сын Фомы и совсем малолетняя дочь Софья нашли приют в Ватикане. Это был 1453 год. Появление в Малой Азии могущественной империи османов потрясло Европу. Турки продвигались на Балканах, через 6 лет они захватили Сербию, затем Черногорию и Валахию, а в 1463 году уже появились в Боснии. Европейские народы со страхом ожидали турок, сравнивая их с татаро-монголами. Возможно, именно тогда в Ватикане зародилась мысль сблизиться с Московской Русью, которая уже набрала силы для окончательного освобождения от ордынского ига. Папа Павел II решил, что брак между его воспитанницей Софьей Палеолог и овдовевшим великим князем московским Иваном Васильевичем тому наилучшее средство. В руке Софьи было отказано и французскому королю, и миланскому герцогу. Возведенном по проекту великого архитектора в Ватиканском дворце, в одном из его многочисленных залов, расписанных выдающимися художниками, на высоком троне восседал папа римский Павел II и слушал никейского патриарха Виссариона, перекинувшегося в дни Флорентийского собора на сторону латинин и подписавшего унию. Зато подпись в признании унии удостоили Виссариона титулом римского кардинала. С Флорентийской унии папа проникся к Виссариону доверием. И сейчас, когда он говорил о том, что Павла II заботило с давних лет, папа слушал внимательно. Да, мусульманский мир наступает на Европу, грозит христианству. Как спасти паству Христову? Какие силы противопоставить туркам? Не эти ли вопросы волновали последних византийских императоров и константинопольского патриарха? Об этом ведет речь Виссарион. Он как бы утверждает Павла II в его раздумьях, в мыслях, в каких папа уже почти утвердился, когда отказывал в руке Софьи прежним просителям. А Виссарион расписывал преимущества брака Софьи с московским великим князем Иваном. Если, говорил Виссарион, этот брак состоится, Москва станет на пути османов. Она заступит место Третьего Рима, христианского Рима. Софья Фоминишна, как истинная воспитанница папы римского, повлияет на московского государя, чтобы он принял унию на Руси. Ах, как хорошо говорил Виссарион, проникновение унии! Сколько мер было предпринято! Натиск на Русь католической Польши, Флорентийский собор, а московиты упорно сопротивляются. И вот теперь надежда на Софью. Она покорна, и папа Павел II уверен, что Софья, его послушная дочь, не станет противиться такому браку. С малых лет Софьи папа вложил в нее, в душу ее, каноны католицизма, и, конечно, оказавшись в Москве, она будет верна им. А ко всему Павел II даст ей в наставники нунция, кардинала Антония. Нунций — постоянный дипломатический представитель папы римского. Перебирая янтарные четки, папа прислушивался к каждому слову Виссариона. А тот говорил о достоинствах московского великого князя, о его летах, не старых, но уже зрелых, о его достойном противостоянии князьям-усобникам и угрозе для Орды. Павел II без Виссариона был склонен к браку Софьи с московским великим князем, но пока не был уверен, сумеет ли тот осилить Орду. Если это ему удастся, тогда московская Русь станет заслоном и османом. Но в одном папа убежден. Москва станет хранителем христианства, будет оно православием или католицизмом. И в том, что на Софью падет обязанность сломить своего будущего мужа Ивана III и повлиять на принятие унии, Павел II тоже убежден. Папа делает жест и произносит тихо: «Я объявлю Софье свое решение». В дальних покоях папского дворца расположены комнаты Софьи. Много лет назад, когда турки-османы овладели Константинополем, и в бою погибли последний император Константин Палеолог и его брат Фома, маленькую Софью взял под свое покровительство папа римский. Софья знает, ее судьба зависит от папы. Какой она будет, одно известно. Пока отказано всем желающим получить ее руку. До Софьи докатился слух, что ее прочат в жены московскому князю Ивану. И ей страшно, страшно потому, что Москва — это где-то далеко-далеко, в земле со снегами и лютыми морозами, где живут медведи и бояре ходят в меховых шубах, где бывали набеги свирепых татар, а они, Софьи, видятся турками. Еще она боится будущего мужа, какой владеет многими землями с дремучими лесами, имеет взрослого сына от первой жены. Старая нянька рассказывала ей, что русские бородаты, нечесаны, неласковы к своим женам и даже поколачивают их. Софья православная, но она склонна к католицизму. Такое воспитал с детских лет папа римский. Она живет по католическим обрядам и молится, чтобы Павел II не отдал ее в жены московскому князю. Здесь, в папском дворце, она ничего не лишена. Много читает не только католические книги, писанные по латыни, но и светскую литературу. Знает историю Геродота, читала Гомера, Горация, Овидия, а там в Москве ее ждут дремучие порядки. Когда Софья смотрит на себя в большое венецианское зеркало, она видит молодую, слегка полноватую девушку с большим бюстом, темными волосами и черными, как зрелые маслины, глазами. С той поры, как турки лишили Софью отечества, она бесприданница. Но папа обещал дать за нею хорошее приданое. Правда, без того Софья уверена. Самым большим ее приданым будет ее имя. Она наследница императоров-палеологов, а значит, имеет право на герб Византии, двуглавого орла, и быть хранительницей православия. Даже здесь, во дворце Папы Римского, в сердце католического мира, Софья чувствовала, что рождена православной. Не раз оставаясь со своими мыслями, Софья вдруг смутно вспоминала. А может, все это ей казалось? И мраморные византийские дворцы, и Софийский собор с его великолепием, и ангельский хор голосов. В тот вечер, когда в ее комнате уже зажгли свечи, к ней явился папа Павел II. Он редко бывал у нее, да она и не помнит, когда это было. Обычно, если папа лично хотел что-то сообщить Софье, кардинал приводил ее в палату к папе. Она опускалась перед ним на колени, целовала ему руку, и Павел II говорил, зачем звана. Но в этот раз папа сам появился у нее, и сердце Софьи затрепетало. Неспроста его приход. Она опустилась на колени и после поцелуя желтой бескровной руки с синими прожилками услышала. «Дочь моя, выслушай мой выбор. Ты отправишься в жены великому князю Московскому». Но это случилось не скоро, тому минуло еще 2 года. Давно отошла ко сну боярская Москва, а великий князь Иван Васильевич все еще отбивал поклоны святым образам, молился истово. А накануне он с боярами совет держал и с митрополитом Филиппом советовался. Разговор шел о Софии, царевне Византийской. Достойна ли она быть женой великого князя Московского? На думе бояре, какие стороны Софьи держали, говорили. Оно, конечно, не дурственно, коли византийская царевна великой княгиней Московской назовется, однако Парсуну бы ее поглядеть. Парсуна — портрет. А иные бояре сомневались. То так, да она царевна без царства. Не лучше ли тебе, великий князь, по себе сук срубить? Разве мало на Руси княжеских аль боярских девиц? Молодой великий князь Иван отмолчался. Он хоть и предчувствовал, что такое случится, и во дворец войдет новая великая княгиня, но решил положиться на волю отца. Ему с ней жить, а кто она будет, из какого рода, поди узнай. А с чего все повелось? Явился на Москву посол от никейского патриарха Виссариона с письмом. Тот отписывал Ивану Васильевичу, что при дворе папы Павла II в Риме проживает племянница последнего византийского императора Софья Палеолог. Та девица совсем молодая и пригожа, а ума превеликого. И руки той царевны добивались многие, но всем им было отказано. А коли великий князь Московский ее в жены возьмет, то тем в родство с палеологами вступит, и крестьянская Русь преемницей Византийской империи назовется. Посол патриарха грек Юрий о красоте и достоинствах царевны Софьи немало хвалебных слов высказал, чем великого князя Ивана Васильевича всерьез заинтересовал. Иван III позвал митрополита Филиппа, один на один стал с ним совет держать. До думы то было. Письмо никейского патриарха Виссариона дал ему прочитать. Долго думал Филипп, потом письмо снова перечитал, отложил. Чую, рукой патриарха Виссариона папа Римский водил. Вспомни, государь, не патриарх ли никейский во Флоренции первым за унию с латининами миратовал и первым к тому руку приложил. Не случилось бы того, что царевна по папскому наущению начнет тянуть церковь нашу православную к унии под власть папы. Я тому воспротивлюсь и стоять буду до конца, как стоял во Флоренции святой Марк Эфесский. Иван III слушал митрополита, не перебивая и не переча. А голос у Филиппа вдруг помягчел. «Мнится мне, государь, надобно в Рим посольство править, в достоинствах той царевны воочию убедиться. Я на то тебе, великий князь, согласие свое даю». Великий князь Иван Молодой возвращался в Москву. С самого начала листопада, сентября месяца, в Воробьевом селе передыхал. В охоте и иных потехах не заметил, как время пролетело. А осень в Подмосковье знатная. Лиственные леса в позолоте и киноваре, а сосновые в зелени. На бабье лето теплынь, солнце выгрело, паутинная прядь в воздухе плавала, за кусты и ветви цеплялась. В такие дни в лесу грибов и ягод полно. Шуршит под ногами опавшая листва, и пахнут нагретые ели. Нет у Ивана молодого желания уезжать в Москву, а надобно. Отец позвал. Давно скрылось за холмами село Воробьево с княжескими хоромами и крестьянскими избами. Вьется дорога у самой реки. Одной стороной колеса княжеской колымаги с лошадьми, запряженными цугом, того и гляди в воде окажутся. За княжеской колымагой идут человек 6 ратников из дворян. Версты за 3 до Москвы остановил князь Иван колымагу, приоткрыл дверцу. Подбежавшему дьяку Федору Топоркову сказал: «Коня мне, Федор, хочу верхоконно ехать». Один из рынд придержал стремя, дьяк Федор едва на коня взгромоздился, как князь взял с места в рысь. Дьяк на силу догнал его. Иван молодой оглянулся, проговорился с мешком: «Постарел ты, Федор». Дьяк ощерился: «Летай, великий князь, что воду расплесканную не собрать, а на прожитом не жалею. Но не на думе государь совет держать будет, жениться решил. У государя года позволяют». На думе Иван молодой сидел молча, бояр слушал. Они всяк свое говорили, но к одному склонялись: государю жениться надобно. Так заявили, да и разъехались. А Ивану молодому, хоть и считавшему, что женить бы это дело отца, что-то в душу закралось. Какова царевна византийская, не станет ли она козни против него, великого молодого князя, творить? Всю неделю эта мысль точила, и не с кем сомнениями поделиться. Саньку в Тверь услали, воротится через месяц. С духовником, митрополитом не осмелился говорить. Однажды увидел Глафиру, комнатную девицу великой княгини Марии, улыбчивую, добрую. Вспомнилась та ночь, какую она подарила ему, молодому великому князю. Подозвал: «Тревожно мне, Глафирушка, душу червь точит». Та всполошилась, подошла, в глаза заглянула: «Что тревожит тебя, княже мой? Аль слухи тебя миновали? О чем ты, княже?» «Великий князь государь жениться решил». Глафира улыбнулась: «Эка печаль, давно бы пора. Да коль великому князю глазищами по девкам зыркать?» Чуть погодя добавила: «На ком князь выбор остановил?» «В том и печаль, Глафира. Коли бы своих княжон, а то на девице из рода царского византийского. Племянница последнего императора Константинопольского, Софья Фоминишна. Она у папы римского от турок укрывается». Глаша удивленно подняла брови. «Ай, государь видел ее?» «Нет». «Чудно. В прежние лета невест на смотрины со всех княжеств свозили». Припечалилась, головой покачала. «Видать, не по любви государь женится, а по расчету. Да ты, княжня, огорчайся. Бог даст, ко двору придется, как у нас в Коломне говаривают». И прошептала: «Хочешь, я к тебе нынешней ночкой приду, утешу?» И пошла, посмеиваясь, приговаривала: «Господи, прости меня грешную, козни демонские одолевают». Уже подъезжая к Москве, Санька завернул в стоявшую на пути просторную крестьянскую пятистенку. Пока передыхал и с хозяевами разговоры вел, в избу девица заглянула. Розовощекая, косы платком прикрыты, на гридне глаза метнула. «Дочь хозяйская», — подумал Санька. Отец только знак ей подал, и молодка выставила на стол чашу с кислым молоком, хлеб свежий. Ест Санька, а сам нет-нет, да и взглянет на девчонку. Вышел хозяин из избы, встал и Санька. Поблагодарил молодую хозяйку, поклонился, а, покидая избу, осмелился: «Зовут тебя как, девица краса?» И, услышав, сказал: «Жди, Настена, сватов, жди. Пойдешь ли за меня?» «Коли всерьез, пойду». Однако не суждено было Саньке в то лето сватов засылать к Настене. Едва он из Твери воротился, как позвали его к Ивану Третьему, и тот велел Саньке готовиться к поездке в далекий Рим. На Арбате в деревянном рубленном домишке с оконцами в мелкий переплет и островерхой черепичной крышей вот уже более 10 лет как поселился италийский монетный мастер Иоанн Фрязин. Прижился на московской земле, к холодам русским привык. Жену тоже из Италии привез и сына Франца, помощника в делах литейных. Иоанн мастер знатный, монеты для московского княжества печатал и серебра лил под зорким надзором людей государевых. Сколько укажет великий князь, столько и выплывет они с Францем. И за ту великую пользу, какую приносил Иоанн Фрязин московскому княжеству, Иван Третий пожаловал мастера званием дворянина. Может, и дальнейшая жизнь его шла бы, как по накатанной дороге, не случись события, в котором Иоанну Фрязину отводилось подобающее место. В малой палате сидели вдвоем. Иван Третий и Иван Молодой. Поначалу государь хотел было братьев позвать, да передумал. Разговор-то для них будет не слишком приятный. В палату последние лучи заходящего солнца проникают через высокие оконца. Еще час-другой, и наступит сумрак. Тогда дворцовые девки зажгут свечи, и в палате запахнет воском. Государь откашлялся. «Вот, сыне, ходили мы на Великий Новгород, заставили новгородцев признать власть нашу, великих князей московских. Выкуп они дали, от Волока и Вологды отказались, хоть мы и без того давно уже этими городами владеем. И зато их покорность обещала я держать Новгород в старине, по пошлине без обид. Смекаешь, сыне, великий князь Иван Молодой, к чему я речь веду? Вернул под власть Новгороду торжок и демон, крестное целование с них сложив. А что же новгородцы? Не они ли поклялись не отдаться никакому королю или великому князю литовскому, не знаться с недругами великих князей московских? Но не начали забывать новгородцы, что крест целовали на верность Москве. Говорил государь Иван Третий, а молодой Иван слушал и соглашался. Когда карали новгородцев, чуяла душа моя, что корни крепкие в том городе. Затаятся, а потом в неурочный час дадут поросль. Прислал Феофил письмо владыке Филиппу. Снова начали бояре сети плести, подговаривать люд против Москвы. Пытался Феофил увещевать их, да попусту закусили у дела. Иван Третий внимательно посмотрел на сына. «Вникаешь, Иван, о чем я речь веду?» Молодой великий князь кивнул. «Так вот, сыне, намерен я слать тебя в Новгород, да не с миром, а с чашей яда. Должны знать бояре карающую руку московских великих князей. И ты помнишь, что уже не малолеток, а великий князь московский Иван Молодой. Казни их. Двух-трех смерти предашь, иные уймутся. Страхом покорим новгородцев. Эван, как ведут себя. Не хотят в единении жить. А нам, великим князьям московским, единая Русь нужна неудельная. Вот ты, сыне, и напомни им о том. Исполню, государь. Не милуй виноватых, а коли ненароком безвинного достанешь, не огорчайся, другим в науку. Слова отца не удивили Ивана Молодого. Знал, Русь насилие и страхи держится издавна. Еще Иван Калита, предок его, за великий княжеский стол бился правдами и неправдами. Татар на Тверь наводил. Козни в Орде против князей удельных творил. А Иван Третий будто читал мысли сына. Отчего я братьев своих сюда не призвал? С тобой один на один речь веду. Речи моим неприятны. Они ведь, знаю, с усобицей не слишком хотят расстаться. Придет время и для Твери. Твой дядька, тверской князь Михаил, видно, забыл, что в родстве мы к Литве потянулся. Видит Бог, по-доброму хотел я с ним жить, на поклон к нему ездил, а он возымел о себе, что выше Москвы. Многие его бояре поняли, что пора нашей земле единиться. Настанет час силе ордынской противостоять, и тут великий князь Иван Молодой силой с силой столкнется, и чей удар пересилит, затем и победа. Тому, Иван, князь великий, новгородцев взывай. А тех, до кого слова твои не доходят, не щади. Москву покидали в дождливую пору. Надвигалась ранняя осень, но еще не осыпался лист, и его не прихватила желтизна. Из Кремля выехали в крытой колымаге за навешанными оконцами. Отстояли за утренню в Благовещенском соборе, сидели вдвоем на задних кожаных подушках. Под ногами кованный малый сундучок со всеми их вещами. Дождь барабанил по крыше, и редкие раскаты грома отдавались вдали. Город заканчивался полем. За последними дворами, огороженное жердями, желтело сжатое поле ржи. В отдалении на другом конце поля виднелась деревня избы в три с постройками, а у темневшего леса лента и большое село. От Москвы к деревне и к селу тянулась избитая колеей, потонувшая в грязи дорога. В дальний путь отправились Иоанн Фрязин и Санька. Пока из Москвы выбрались, колымагу кидала и раскачивала на ухабах и рытвинах. А как из города выбрались и на Можайской дороге оказались, колымагу перестала трясти. Санька с ним чурой редко переговаривается. Да и о чем им речи вести, еще успеют все обсудить. О Смоленске, какой Литва с Польшей у славян захватили, или о Варшаве, через которую им предстоит проехать. Сколько же верст у них впереди, и сколько утомительных дней провести в колымаге. Из Варшавы их дорога проляжет через Гамбург на торговый город Ганзейской компании Любек. Там они сядут на корабль, поплывут Северным морем, через пролив Ла-Манш, минуя Францию и Португалию, обогнув Пиренейский полуостров, войдут в Средиземное и Тиренское моря и бросят якорь в городе, где не бывает морозов и снегов, в городе Неаполь. Там им предстоит пересесть в дилижанс и отправиться в вечный город Рим, Ватикан, где и закончится их многомесячный путь. Московские послы передадут папе Римскому грамоту, в какой Иван III просит Парсуну царевны Софьи, чтобы воочию убедиться в ее божественной красоте. Седые с белесыми разводами тучи низко плыли над стенами Новгорода, тянулись чередой, цеплялись за башни и звонницы, уползали к Ливонскому рубежу, к морю Варяжскому. К исходу дня сорвались первые снежинки. Лениво кружась, они опускались на бревенчатую мостовую, под ноги прохожим, ложились на крыши боярских хором, торговых складов и лавок, изб крестьянского ремесленного люда. Ночью снег засыпал город и дороги, завалил монастырские строения за городскими стенами, хлопьями повис на деревьях, и только дальний лес, что за рекой вешкой, темнел стеной. Белым покрывалом снег лег на дальние болота, сделал обманчивыми тропы, ведущие к морожке и иным ягодам. К рассвету снег прекратился и начал забирать мороз. В избах и домишках новгородского люда пробуждалась жизнь. В оконцах, затянутых бычьими пузырями, загорались огоньки лучин. Их блеклый свет едва пробивался на улицу. Над Новгородом вставали сизые дымы, хозяева затапливали печи, в стойлах и загонах подавала голоса всякая живность. День начинался суетливый и хлопотный. Глава 16. Иван Молодой пробудился, когда старый новгородский дворец уже ожил, наполнился шумом, голосами. Сквозь италийские стекольца, взятые в свинцовые переплеты оконных рам, свет щедро вливался в опочивальню и был ясным от снега, обильно завалившего Новгород. За печкой, отделанной изразцами, завозились мыши и вскоре стихли. За стенами дворца раздавались голоса, заскребли лопаты. Дворовые отбрасывали снег, расчищали дорожки. Иван Молодой в третий раз оказался в Новгороде. Правда, во второй раз новгородцы не впустили его в город. Он жил на монашеском подворье за городом на Аполье. Князь надел порты и рубаху, сунул ноги в сапоги и, пригладив волосы, умылся над тазом. Нынешний его приезд в Новгород нерадостный. Предстоит вершить суд над непокорными. Вчерашним днем побывал Иван Молодой у архиепископа Феофила. Владыка мялся, не хотел поименно назвать супротивников, наконец понял, что дальнейшее укрывательство главных виновников приведет к восстанию новгородцев против Москвы, и тогда будут большие казни. Вечером великий князь московский велел прибывшим с ним оружным дворянам взять под стражу ослушников, а сегодня он объявит приговор им на совете господ. Сходились именитые люди нехотя, рассаживались в палате, шуб и шапок не снимали. До появления молодого московского князя переговаривались. Вот они, ягодки московские. Пока не ягодки, цветики. А Марфы Исааковны нет. Она и не придет, чего ей здесь делать. Появился Иван Молодой, и все притихли. А он сел, хозяином себя чуя, и заявил. «Приехал я к вам, люди именитые, потому как забыл Новгород уговор с государем. И было на том, чтоб заедино с Москвой стоять. Но так уговаривались, пока полки наши под Новгородом стояли. Ныне Новгород сызнова к Литве тянется. Я сообщаю вам, что государь и я, великий князь московский Иван Иванович, на Новгород опалу кладем и судим ослужников к смерти. Боярина Тугина Григория, торгового человека Захарьина Федора, да дворецкого Марфа Борецка и Прохора, за злостные слухи противу Москвы». Замерла палата, а великий князь Иван Молодой продолжил. «Вы, бояре, и весь люд новгородский помнить должны, что вся земля русская в единстве жить обязана, а без этого не видать нам свободы от ордынского ига. Ежели впредь будут новгородцы противу Москвы выступать, то понесут они кару лютую, когда в город вступят московские полки». К концу января, когда зима была в самом разгаре, и на Москве трещали крещенские морозы, корабль бросил якорь в Неаполитанском порту рядом с такими же торговыми и рыбацкими шхунами. После беспощадной трехмесячной качки и морских болезней Санька обрадовался твердой земле под ногами. увидел солнечный даже в эту пору года город, одетый вечно зеленый наряд, каменные дома, увитые плющом, шпиль костела и вдали конусообразный дымящийся вулкан Везувий, многие сотни лет назад похоронивший под своей лавой целый город. Под дощатым покачивающимся причалом российское посольство сошло на берег и, не расставаясь со своим сундучком, направилось в портовую дымную и чадную таверну, где пахло жареной рыбой и еще чем-то. Послы уселись за засаленный грязный стол, похлебали ухи, съели по куску какой-то заморской зубастой рыбины и отправились на почтовый двор, чтобы сесть в дилижанс, следующий в Рим. В дилижансе с Санькой и Иоанном Фрязиным ехали две монашки и крестьянин в домотканной куртке, в тяжелых ботинках и войлочной шляпе. Он спросил что-то, и Фрязин ему ответил. Санька еще в пути от самого Любека убедился в способности Иоанна изъясняться на чужом языке и в который раз подумал, как хорошо, что государь послал в Рим Фрязина. Всю дорогу Санька, русский дворянин Александр, через окошко дилижанса любовался зелеными травами, оливковыми рощами, дорогами, вымощенными камнем, опрятными крестьянскими двориками и хозяйственными постройками, каменными древними виадуками, почтовыми станциями, где перепрягали лошадей. Брали и выгружали почту, и, наконец, следовали дальше. Под перестук копыт по булыжной мостовой и звуки рожка Санька дремал, вытянув ноги, спал сидя, пока не появились предместья Рима. Все в этой земле Александру было в диковинку. Города сплошь из камня, дома каменные в один, два, а то и больше этажей. Шпили костелов, будто выточенные без кости. А когда увидел в Ватикане собор Петра, папский дворец и площадь, вымощенную булыжником, долго стоял неподвижно. Потом на одном дыхании вымолвил: «Экое чудо нерукотворное!» В Ватикане их принял кардинал, весь в красной сутане и красной шапочке. Он долго беседовал с послами, пообещав доложить папе об их приезде. Неделю Фрязин и Санька дожидались приема. Наконец их снова принял кардинал и сказал, что папа Павел II плохо себя чувствует, но рад согласию великого князя Московского взять в жены царевну Софью и просит передать государю ее Парсуну. А к будущей зиме папа ждет московского посла для обручения с царской невестой. Великий князь Московский Иван Молодой, возвращаясь из Новгорода, завернул в Володскую обитель. С той поры, как у митрополита Филиппа он слушал перебранку двух преподобных старцев, Иосифа и Нила, молва о росте богатств обители Иосифа ширилась, обрастала новыми слухами. Говорили, что в обитель жертвуют не только дорогие вклады, но и земли. А на тех землях крестьяне селятся, оброк платят. В обитель молодой князь попал к обеду. Издалека, из окошка крытых саней, увидел высокие бревенчатые стены, часовню, трапезную, кельи и клети. Через распахнутые ворота сани вкатились в монастырский двор, остановились у клети, в какую два мужика переносили из розвольней кули с зерном. Княжьим саням торопился монастырский келарь. Он провел Ивана в келью Иосифа. Скинув шубу, молодой князь уселся на лавку и огляделся. В углу аналой треногий столик с церковной книгой в толстом переплете, иконостас, грубо тесанный стол и дощатая постель. А под бревенчатым потолком пучки засушенных трав. Пока осматривался, открылась дверь кельи, и порожек переступил преподобный Иосиф в рясе и накинутом поверх кожушке. На молодого великого князя смотрели глубоко посаженные глаза под седыми бровями. Иван вздрогнул. Взгляд Иосифа был тяжелым, проникавшим насквозь. Он сел рядом с князем, повел, будто вчера прерванный разговор. «Говорят, ты, сыне, суд в Новгороде вершил. Истинно так, отче. Пора знать великому Новгороду, что не вольности землю и город красят, а покорность строгая. Вошел послушник, внес глиняную миску квашеной капусты с кольцами лука, рыбу вареную, грибы соленые и хлеб ржаной. Поставил все на стол и удалился. Иосиф еды почти не касался, Иван ел охотно, в дороге проголодался. А когда насытился, рассказал преподобному, что государь намерился жениться на греческой царевне. Слушал Иосиф и не понять, как воспринял он ожидавшуюся свадьбу, а князь вдруг сказал: «Мужики зерно в клеть носили, зачем обители столько хлеба?» Преподобный встрепенулся, зорко поглядел на молодого князя. «Ты, княже, слушал, как мы с Нилом Сорским спор вели, чья молитва лучше к Богу доходит, сытого или голодного. Однако ни того, ни другого. Молитва от души и сердца исходит, а обитель сильна богатством своим и духом, а не нищетой. Вот и могущество государств тогда, когда народ живет не впроголодь. Так княже сказывал, государь берет в жены царевну греческую, веры Христовой. А ведаешь ли ты, что варяги-язычники Древний Рим погубили? Кто Второй Рим Константинополь порушил? Полуголодные турки-мусульмане. Государь берет в жены христианку, и на Москву падет обязанность огромная — сберечь веру Христову от поругания. И зная, великий князь, молодой, нищий, голодный Московской Руси с этим не совладать. Иосиф не спускал глаз с князя, будто всматривался, понял ли, о чем он говорил, спросил. Уразумел ли княже истину, ибо словеса Нила Сорского и ему подобных не до добра тебя доведут, а к ереси жидовствующих толкнут. По весне воротился из Рима Санька, срубил домик на неглинный на манер дома Иоанна Фрязина, островерхий, черепичками крытый и с такими же оконцами в переплет, и заслал к Насте сватов. Свадьба была не то что громкая, но обильная. Дворяне, служилые, Санькины товарищи по полку 3 дня гуляли. Побывал на свадьбе молодой князь Иван. Все бы хорошо, но душой Александр чуял, пошлет его сызнова государь в Рим за невестой, и огорчался. Трудная дорога, особенно морем, когда корабль на волнах болтала и швыряла. Тогда Саньку до самого нутра выворачивала, а Фрязину все нипочем, будто в колымаге едет. Жена Александру досталась хозяйственная, везде поспевала, и дома, и на огороде. Ко всему куры и поросенок в садке. Санька не нарадуется, за что ему такое счастье? А вот молодого великого князя в доме не привечал. Не забыл, как из Вологды ехали и заночевали на подворье служилого дворянина, бывшего в ту пору в походе. Дело Александра всего ничего. Коня выведет, почистит и, оседлав, уезжает на службу, какую с дворянами несет. Иногда посылают его с грамотой в другое княжество. Тогда Санька из Москвы на неделю-другую отлучается. Особые хлопоты выпадали на последние осенние дни, когда государь объявлял военный сбор. Тогда бояре со своими слугами выезжали на Ходынское поле. Здесь же выстраивалась княжья дружина и дворянские полки. Государь вместе с великим князем Иваном Молодым объезжали войско, придирчиво осматривали коней бояр и их людей, какая на них броня и оружие. Смотр проходил весь день, и Иван Третий либо наказывал бояр, либо хвалил, а дворянам жаловал земельные наделы. Александру досталась земля под самой Москвой. Настя ее к крестьянам под оброк сдала. Радоваться бы Саньке, да повстречался ему Фрязин и огорчил. Видать, предстоит нам вскоре Александр, сын Гаврилы, в Ватикан отправиться. Парсуну Иван Третий рассматривал сначала один, затем с сыном. Советовался с владыкой Филиппом, и тот выбор государя одобрил. Я сказываю, шли послов, великий князь. Потом Парсуну выставили в думе. На бояр смотрела молодая царевна, чуть полноватая, с припухлыми губами, пышными темными волосами и очами, что зрелые сливы. Бояре глазели, судили по-своему. «Парсуна-то хороша, да какова в жизни», — заметил князь Стрига Оболенский. «Тебе с ней ли жить?» — усмехнулся боярин Беззубцев. «Сладка, видать», — прошамкал беззубый боярин Мамочкин. Услышав это, князь Хованский с презрением поглядел на Мамочкина. «Куда конь с копытом, туда и рак с крышней». И дума приговорила быть Софье Фоминишней государевой невестой. А ночью великий князь Иван Молодой Глаше о той Парсуне рассказывал, и постельничая покойной княгини вздохнула. Государь-то знал жену свою, великую княгиню Марью. Какой-то эта гречанка окажется. И до самого рассвета ласкала молодого князя, приговаривая. Ты только скажи, я завсегда приду к тебе. Хоть и минуло время, как скончалась жена Ивана Васильевича, тверская княжна Мария Борисовна, а он все еще не мог забыть ее кроткую, ласковую. Часто слышался ему ее голос, будто кличет она его. Отчего бы? И тогда он спрашивал, уже ли с того света весть подаешь мне, Марюшка? Да и как ему Ивану Васильевичу не любить ее, ежели она была предназначена ему с детских лет? Когда умерла Марюшка, великий князь Иван Васильевич дорогие поминки в обители раздавал и подношения немалые выделил. Как-то митрополиту посетовал. «Владыка, нет покоя мне, мается душа моя. Великая княгиня Марья, голубица моя, часто является ко мне. Я ль повинен в смерти ее?» Митрополит насупил брови. «Она в душе твоей, сыне, Видно, пора тебе, великий князь, искать другую жену, и кровь твоя утихомирится. Теперь Иван Васильевич с владыкой согласен, жениться надобно, годы-то не старые. Однако, ох, как любил он Марьюшку, заменит ли ее другая, вытеснит ли из сердца тверскую княгиню. Когда Софьи речи повели, мысли на византийскую царевну перебрасывались. Сказывали, надменно она и горда. Но то великой княгине не в урон, с удельными князьями так держаться должно. Патриарх Никейский истину писал. Софья привезет на Русь преемственность Византийской империи, возвысится величие Московии, и станет она защитницей православной веры от инакомыслящих. Митрополит Филипп продолжил эту мысль патриарха Никейского. «Не всякая невеста достойна быть женой государя Московского. Князья наши удельные власть свою случается, ежели не выше великокняжеская мнят, то вровень ей. А ты, сыне, встань над ними, это я тебе сказываю. Коли женишься на царевне греческой, то Московская Русь в необычайную силу войдет. Я, великий князь, преемнику Византийской империи уподобится, защитнику всех христиан. Москва Третьим Римом миру явится, по елику Второй Рим, Константинополь турками захвачен». Говорил митрополит, а сам в глаза великому князю смотрел. «Когда князья в тебе государя узрят, а церковь Москву Третьим Римом назовет, кто голос против у тебя возвысит? Подстать тебе, великий князь, и жена должна быть». Почти год минул, как побывали в Риме послы великого князя Московского Ивана Третьего. Немало наслышана Софья об этой стране неведомой. Узнала, что Русь — страна лесистая, с городами многими, пушным зверем обильная. Москва разрослась не на одну версту. Дома и избы бревенчатые, хоромы боярские, из дерева о двух ярусах, а княжеский дворец и церкви из камня. Живет великий князь за кремлевскими стенами, со стрельницами и башнями. Бояре и князья московские богатые едят и пьют из золотой и серебряной посуды, а одежды у них из парчи и шелков. И византийская царевна сказала себе: что ж, если Московия сильна, и великий князь Иван Васильевич согласен взять ее в жены, то она готова отправиться в далекую неведомую Русь. Напрасно теперь служанки пугали ее. Московия — ужасная страна. Зимой там стоят такие морозы, что на улицах жгут костры, и путники отогреваются у огня. Но царевну это уже не пугало. За бревенчатым амбаром Можайска на поляне, поросшей чуть пожухлой травой, княжий отрок из дворян объезжал коня. Тонконогий, широкогрудый скакун, горячий норовист. Взвившись свечой и закусил у дела, пошел по кругу широким вымахом. Отрок сидел в седле намертво. Равнявшись с деревом, под которым стоял великий князь Иван Молодой, отрок твердой рукой осадил коня. Конь покосился, запрял ушами. Из-под удил на землю клочьями срывалась пена. — Ну-тка, пройди еще, погляжу, — промолвил молодой князь. Отрок снова пустил коня вскачь, осадил перед Иваном. Жестом молодой князь велел отроку сойти. Тот соскочил, подержал стремя. Князь вскочил в седло, пустил коня в рысь. Миновав усадьбу воеводы Можайского, у которого ночевал в прошлую ночь, через распахнутые ворота выехал за город. Можайск еще со времен сына Невского, Даниила Александровича, был в составе Московского княжества. О том Иван Молодой слышал от своего отца, а тот от своего, и так добирались до бездетного можайского князя Федора, племянника смоленского Святослава Глебовича. Федор княжил в Можайске из-под дядиной руки и боялся, что когда-нибудь Святослав Глебович прогонит его из Можайска. Как-то тихий покорный Федор, прозванный Блаженным, оказался в Москве. Трапезовали при свечах, стол был обильный, постарались стрепухи. Видать, знали, можаец пироги любит. Ел можайский князь, киселями запивал, а Даниил Александрович вина и меда хмельного ему подливал, речи сладкие вел. За столом и сыновья московского князя все отцу поддакивали. Вспомнил Федор, зачем во Владимир путь держал, поплакался. У жены Аглаи все девки рождаются, а ему б мальца. Вот и надумал поклониться митрополиту. Пусть владыка помолится, что Бог послал ему сына. Речь как бы невзначай на смоленского князя перекинулась, и Даниил Александрович возьми да скажи: ты Федору смоленского князя все на побегушках. Кабы ты от Москвы княжил, разве услышал бы слово дерзкое? А случись смерть твоя, Аглае, дочерям твоей Москва обиду не причинит, кормление сытое даст, а коли сына заимеешь, то и княжич ему в Можайске. С той поры Можайский Федор и перекинулся к Москве. А вот Смоленск под Литвой и ляхами оказался, и воевода в Можайский московский, а в Смоленский польский. В прошлый раз, когда Иван Молодой ехал в Новгород Великий, стороной Смоленск миновал. Довелось повидать его крепостные стены. Грозно высились они, мрачные глазницы бойниц, островерхие стрельницы, глубокий ров впереди стен. Казалось, неприступны они, но тогда великий князь Иван Молодой подумал, хоть с виду и неприступны эти стены, а когда-то придется брать их московским полкам, ибо город этот испокон славянский, русский, и в нем литовские и польские ратники не навсегда сели, а на время. Скачет князь, скачут отроки дворянские, леса подмосковные местами дремучие, ближе к проезжей дороге вековые сосны небо подпирают. Время на осень повернуло, уже кое-какие деревья золотом подернуло, а птицы в стаи сбиваются, к перелетам готовятся, утки и гуси тянутся к ближайшим озерам, жир нагуливают. Без него как вытянешь такой перелет? Пока в жарких странах окажутся, сколько птиц погибнет в дороге. Конь шел рысью, и князь Иван вспомнил такой случай. Когда на Казань шли, он спросил отца, не лучше ли поляков и литовцев из Смоленска изгнать. На что Иван Третий ответил, «В Смоленском мы спину обломаем, а нам предстоит Орде противостоять». Слова отцовские вспомнил, когда увидел смоленские стены. Подумал, уже ли вся стотысячная Орда на Москву навалится? Одни казанцы не опасны, им противостоим. Но что будет, коли двинется Ахмат? И уж избави Бог, Гирей Крымский с ним заодно встанет. Молодой князь Иван даже представить себе не может всю эту силу. Когда хан Гирей выходит из-за перекопа, его орда, сметая все на своем пути, врывается в Польшу и Литву и сеет ужас. К счастью, Иван Третий живет с крымцами в мире. Молодому князю известно, что между крымскими татарами и живущими на Днепре каневскими и запорожскими казаками развертываются в степях целые сражения. Но татар больше, а казаки не могут противостоять крымцам. Зато казаки совершают набеги в Крым. В ту пору, когда Санька сопровождал боярина Романа в Крым с дарами, удалось избежать встречи с казаками, иначе они пограбили бы московский поезд. Уже к Москве подъезжал великий князь Иван, когда начал срываться дождь. Мелкие капли ударили в лицо, Иван поднял глаза. Тучи наползли с западного угла, затягивали небо. Старый оружный Тимофей называл этот угол гнилым. «Быть дождю затяжному», — подумал князь. Глава 17. Та ночь была темной и бессонной. Дождь как начался с вечера, так и не прекращался до утра. Он барабанил по крыше, по стекольцам дворца. Дождь был холодным, обещая в недалеком будущем снег и морозы. Молодой князь Иван так хотел увидеть Глашу, но она с вечера уехала в деревню и вернется на той неделе. А как он нуждался в ней в эту ночь, в утешениях ее. Мысли к нему приходили тревожные, они бередили душу. Как скоротечно время! Казалось бы, только вчера они с Санькой гоняли голубей, была жива мать, великая княгиня Мария. И вот год за годом минуют, как ушла из жизни мать. Женился Санька, и Настена у него пригожая. Скоро поди дети пойдут у Александра, сына Гаврилы. Верно, пора бы и ему, молодому князю Ивану, семьей обзавестись. Да ныне не до того. Отец великий князь Иван Васильевич собрался вступить в брак с греческой царевной Софьей. Может, конечно, для Московской Руси и польза великая от такого брачного союза, как говорит владыка, митрополит Филипп. Но какова жизнь у него, Ивана Молодого, будет? Не станет ли Софья козни творить? К утру забылся и сон увидел. Будто день ясный, солнечный, и он, Иван, оказался в чем-то доме. Хозяева его привечают, почуют, целую посуду жареного мяса на стол выставили, а хозяйка еще пирог с ягодами несет. Однако это не хозяйка, это Олеся. Льнет она к Ивану, шепчет, что же ты, княжич, позабыл меня. Иван хотел сказать ей, что помнит, чуть отстранился, оглянул. Не Олеся, это Аглаша. На том и пробудился. Открыл глаза, прислушался. Дождь вроде прекратился. Подумал, к чему бы сон такой? Выйдя на красное крыльцо, князь Иван Молодой увидел блестящую от дождя соборную площадь, пустующую паперть Благовещенского собора, редких прохожих. Чуть ли не рысью протрусил чернец в рясе и колобуке, проковыляла старуха Нищенко. Это первая сядет с деревянной чашей на ступени собора, проехал безоружный гридень, только и того, что сабля опоясан. Князь Иван спустился с крыльца, пересек площадь и вошел во дворец митрополита. Старый монах, исполняющий при Филиппе роль дворецкого, провел князя в приемную, промолвил. «Владыка в церкви домовой, подожди, сыне». Сел Иван, пробежал глазами по полкам с книгами. Не услышал шагов Филиппа, от голоса вздрогнул. «Что привело тебя, сыне, в столь ранний час?» Голос у митрополита тихий, ласковый, сели. «Отче, исповедуй меня, душа терзается, червь гложет ее». Филипп, изучающе, посмотрел на молодого князя. «Что за тревоги в тебе?» Потеребил нагрудный крест. «Какие вины чуешь за собой?» «Нет, отче, не чую вин. Зрю, грядут перемены в жизни моей, оттого и тревоги». «Ты связал это с приходом во дворец царевны Софьи?» Иван кивнул. «Успокойся, не душу свою. Ты великий князь московский, и никакие перемены не коснутся тебя. От брака этого я сказываю великая польза земле русской. Благо, что государь понял это». Филипп поднялся. Встал и молодой великий князь. «Пойми и ты, князь Иван». Поцеловав владыке руку, Иван Молодой покинул дворец митрополита. Но ни осенью, ни зимой посольство в Рим не выехало. Оно отправилось только весной, когда сошел снег, и почки на деревьях набухли и готовы были распуститься. Как и в прошлый раз, Фрязин с Санькой ехали в Колымаге, и налипшая на колеса грязь тормозила движение. Со времени Орды на некоторых дорогах поставили почтовые ямы и смотрели на них, меняли уставших лошадей и давали приют путникам. Пока посольство добиралось до Любека, месяц минул. В дороге не раз кузнецы коней перековывали, шины на ободье набивали. Послам великого князя Московского в пути препятствий не чинили, грамота защищала. Ехали землями московскими, потом великого княжества литовского и польского. Андрогобуже через Мазырь, берегом Припяти до Турова. Саньке все в диковинку, как все эти города оказались под властью Литвы и Польши. В Любике задержались, ждали корабль, который направлялся в Неаполь. Санька по городу бродил, жизнью иностранцев любовался. Чудно живут. Город торговый, в камень одетый, кирхи и трактиры, порт и причалы все из камня. Домики плющом зеленым увиты, и на улицах никакой грязи, булыжником улицы вымощены. Даже стоки для нечистот и те в камень взяты. У причалов корабли торговые из разных стран, шхоны рыбацкие на волнах покачиваются. По утрам возвращаются рыбаки с уловом, и тут же у причалов торг устраивают. Казалось, сюда весь Любек сходится. Саньке казалось, что любекские жители, кроме рыбы, ничего и не едят. Когда московские послы устали ждать, в порт наконец пришел корабль из Италии. Пока грузы сносили на берег, и корабельщики передыхали, еще неделя минула. Из Любека отплыли под парусами при попутном ветре. Весело вздрагивая, корабль взял курс на Неаполь. Когда на корабль в Любеке сходили, Санька проклинал государеву затею с невестой. Эко придумал царевну из Рима брать. А как по морю плыть? А Фрязину морские качки опять нипочем. В ту первую поездку он исполнил поручение великого князя, и тот остался доволен. Невеста великому князю приглянулась. Хороша собой, брови соболиные, волосы пышные, осанка царская. А коли по парсу не судить, то все в ней выдает царственную византийку. Во второй раз Фрязин едет в Рим с поручением деликатным. Ему надлежит представлять великого князя на обручении с невестой. Иоанн Фрязин доволен собой. В бархатном кафтане с пуховым подстегом, в шапке низкого меха, в добротных сапогах он давно уже позабыл, как нищим монетным мастером Джоном Баптистой Делла Вольпе добрался из солнечной Италии в Москву и был взят отцом нынешнего князя Ивана Васильевича, Василием Темным, на службу в монетный двор. Мастер принял православную веру и был наречен Иоанном Фрязиным. Итальянцы заметили, у великого князя Ивана Васильевича он вошел в доверие, а ныне вон какая милость выдалась ему. Фрязин думает, что если он привезет невесту для великого князя, то быть ему самым главным на монетном дворе, глазами и ушами государя. Тогда Фрязин построит себе дом на Москве не хуже боярских хором, о двух ярусах и с хозяйственным двором. Вот чьи края и Анна не тянула. Жаль только, что не видит в родной Генуе, кем стал их бедняк Джон Баптиста. Дорога от Москвы до Рима долгая и опасная, с ночевками на постоялых дворах, где того и гляди повстречаются разбойные люди. А в Гамбурге, как ни береглись Фрязин и Санька, все-таки обокрали их лиходеи, унесли кошель золотыми, какие выделили им в Москве на проезд. Хорошо, что не держали они все деньги в одной сумме. Погоревали послы московские, в Любике дождались корабля и поплыли в Неаполь. А Санька все Бога молил, чтобы море оказалось добрым. Многие ветры пронеслись над Московской Русью, многими водами обновились реки, омыли дожди, леса и землю. Медленно поднималась Русь в единое государство. Молодой великий князь замечал, что государь в последнее время стал задумчивым. Иван объяснял это предстоящей женитьбой. Но одно событие, случившееся на Волге, встряхнуло государя. Из Нижнего Новгорода гонец привез весть. Вятичи во главе с воеводой Юрьевым, пройдя на грибных судах вниз по Волге, неожиданно ударили по Орде, захватили ее столицу, сарай, подожгли ее и, освободив пленных, ушли безнаказанно. Кинулись ордынцы в погоню, но вятичи успели уйти. Иван III собрал думу, а накануне спросил у сына, как он смотрит на набег вятичей на сарай. Великий князь Иван Васильевич опасался ответного похода Ахмата на Москву. Но молодой князь развеял сомнения отца. После победы воевод под Казанью и похода вятичей Ахмат не сразу решится на ответные меры. На думе Даниил Холмский поддержал молодого князя. 100 лет тому минуло, как Дмитрий Донской на Куликовом поле место ордынцам указал. Теперь вот воевода Юрьев дал понять, что мы Орду бить будем, пока она не уразумеет, что нам надоело гнуться перед ней и дань платить. Расходились бояре, но государь задержал сына. Сомнения меня берут, не простит Ахмат Москве вольность Юрьева. Как бы ни повел на нас Орду. Ахмат татарин злой. Не лучше ли послать ему дары у милости ведь хана? Иван Молодой поднял брови. Государь, хорошо сказал Даниил Холмский. Боже ли нам, русичам, гнуться перед ордынцами? А было все так. 100 насадов с охочими вятскими людьми повел воевода Юрьев в дальний набег. Насад — речное плоскодонное судно с высокими бортами. Двинулись по Каме потомки древних ушкуйников. Гребли огромными веслами по двое на скамье. Рывок и весла зарывались в воду, взмахивают и снова рывок. С насада на насад перекликаются вятичи. А когда с Камы на Волгу выскочили, осторожнее пошли. Подняли на насадах паруса, скользят. Под Казанью ни переклички, ни говора. Казань ночью миновали, проскочили без шума. С казанских стен стража только прокричала что-то. Так до самого сарая дошли. Лазутчики доложили, что в городе не ждут набега, а сам хан Ахмат пребывает где-то в казахских степях на охоте. В сумерках высадились на берег, разобрались по десяткам и сотням. Передохнули, пока ночь темная, южная не накрыла город. Подступили сбережением. Первыми учуяли чужих собаки, подняли лай. Воевода Юрьев перекрестился и зычно выкрикнул: «Давай, ребятушки, громи неверных!» И, растекаясь по узким улочкам, кинулись вятичи по дворам, огороженным дувалами и плетнями, круша все на своем пути. Били дубинами и топорами, дедовскими мечами и молотами. Никому не давали ватажники пощады. Кричали во всем сарае, у мечети и у синагоги, звякнул колокол в православной церкви. Оружные татары сопротивлялись отчаянно, но не было той силы, какая могла бы противостоять в ту пору ватажникам. К утру все было кончено, разграбив и разрушив все, что можно было, вятичи покинули сарай, освободив пленников, годами томившихся в неволе. Набег на город застал хана Ахмата в пути. В сопровождении темников и тысячников, в окружении верных нукеров, он возвращался с охоты, когда ему доложили, что русские разорили сарай, ограбили ханский дворец. Мурзу, принесшего хану дурную весть, Ахмат забил плетью и тут же послал вдогон русским тумен. Но они уже миновали Казань, вошли в Каму. Ахмат в гневе собрал на совет старейшин, говорил: «Случилось невиданное. Со времен Батыя, с тех пор, как великий полководец основал Золотую Орду, ни один враг не смел посягнуть на нее». Так говорил Ахмат. Он кривил душой, когда произносил эти слова. И старейшины знали, но промолчали, что был такой полководец, который прошел через Орду, нагоняя на татар страх. Таким был великий Тамерлан Самаркандский, храмец Тимур. А Ахмат продолжал говорить гневные слова в адрес русских. «Мы возьмем Москву и угоним в рабство всех мужчин, какие способны трудиться, и тех у русских красавиц, какие родят нам храбрых воинов. Мы везем из Москвы столько богатств, сколько увезут наши кони, но то будет не сегодня, я объявлю тот день. Когда старейшины разошлись, Ахмат долго сидел в задумчивости. Его орда самая многочисленная, но она не та, какую вел на Урусию хан Батый. Та орда золотая раскололась, из нее выделились Казанская и Крымская орды. Ахмат думает, что и казанцы, и крымцы откажутся объединиться с ним, чтобы покарать Московию. Хан убежден, что в походе на Москву он может положиться разве только на великого князя литовского Казимира. Литва и Польша не забыли, как Иван III вырвал из-под их влияния Великий Новгород. И Ахмат решает, что на Москву он пойдет всей ордой, заключив союз с Казимиром. Но прежде пошлет послов к Ивану III, чтобы Москва признала свою зависимость от Золотой Орды и выплачивала ей дань, какую возила в прежние лета. В августе Иван Молодой побывал в Устюге и Вологде.